Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы продолжаем с вами разговор об авторстве библейских книг, уже, может быть, немножко поднадоевший в рамках этого цикла передач, но сегодня наше последнее рассуждение об авторстве. И сегодня я хочу поговорить о знамении пререкаемом, выражаясь библейским языком. Вот вышла не так давно на русском языке книга Барта Эрмана «Подлог» с таким хлестким названием. И в ней Барт Эрман, библеист атеистического мировоззрения, доказывает, что, собственно, Новый Завет – это есть подлог, поскольку люди, которые считаются авторами Нового Завета, не являются ими на самом деле. И кто-то из слушателей, который уже слушал прошедшие передачи, может подумать, что я с ним согласен. В прошлый раз мы говорили, что послание к евреям явно не писал апостол Павел. Но это совершенно другая картина. В послании к евреям автор ничего не говорит о себе. А вот есть одно послание, Эрман очень на него опирает, где автор называет себя. Это второе послание апостола Петра. К тому же имя Петр – это не имя Иоанн или Иаков, которые носили многие люди. И мы можем легко сказать, что Евангелие от Иоанна написал Иоанн, при этом не уточняя, какой, да, Иоаннов было много. А вот Петр – это имя уникальное, это ведь не имя, как в современном русском языке, это прозвище Петр, по-гречески «скала». Его получает Симон, один из учеников Иисуса. И, собственно, это не просто псевдоним, а вот какой-то такой отличительный знак именно этого апостола. Поэтому, раз уж Петр называет себя Петром, то это тот самый Симон, тот самый апостол, о котором мы читаем в Евангелиях. И второе послание Петра относится к текстам, о которых, в общем-то, почти все говорят, как о очень проблематичных с точки зрения авторства. И Эрман как раз на это напирает. Он говорит: смотрите, это написал явно не апостол Петр, значит, это подлог. Значит, это фальсификация, значит, автор выдает себя за кого-то, кем он на самом деле не был. А в чем же аргументация тех, кто не согласен с авторством апостола Петра? Ну, во-первых, это послание очень похоже на послание Иуды и по смыслу, и по стилю. Такое ощущение, что это, в общем-то, один текст, существующий в двух разных версиях, а это явно разные люди. Ну, допустим, у них было единое мнение, да, допустим, они как-то консультировались, допустим, они писали, не то чтобы списывали друг у друга, но это один круг, скажем так, из которого это выходит. Дальше. От первого послания Петра второе по стилю довольно заметно отличается. Потом апостол Петр, насколько мы знаем из церковной истории, был казнен где-то в середине 60-х годов.
По преданию, во время гонения императора Нерона на христиан, апостол Петр был распят на перевернутом кресте вниз головой по его желанию, потому как считал себя недостойным умереть смертью своего Господа.
В третьей главе послания Петра, второго послания Петра, идет ссылка на послания Павла, которые уже широко известны и даже многими превратно толкуются. То есть такое ощущение, что прошло довольно много времени после публикации посланий Павла. И тогда, получается, это самый конец первого века. Но, с другой стороны, если что-то вышло и стало очень известным, то даже в древнем мире, где не было, допустим, телевидения, радио, интернета, все равно вести могли распространяться очень быстро. Бывает, что за год может что-то разойтись очень широко и быть тут же превратно истолковано. Для этого много времени совершенно не потребуется. Но, пожалуй, самый сильный аргумент, что второе послание Петра – это, пожалуй, самый литературно изощренный и обработанный текст Нового Завета. Может быть, только описание Луки с ним сравнятся по степени изысканности греческого языка. А кто такой Петр? Это рыбак из Галилеи. Из захолустья, явно не грек по национальности, не ходивший в какие-то утонченные школы. Даже апостол Павел, который долго учился в Иерусалиме, который происходил из эллинистического города Тарса, писал по-гречески так себе, прямо скажем, с ошибками, со многими стилистическими неровностями. И вдруг апостол Петр пишет, ну, просто вот прямо как какой-то греческий ритор, и, в общем, невозможно себе представить, чтобы он так это мог сделать. Но дело в том, что последний аргумент как раз очень легко объяснить. Есть все-таки такая традиция в древности писать послания или любые тексты не непосредственно, а с помощью секретаря. Так вот, секретарь мог работать по-разному, это и сегодня так бывает. Секретарь мог записывать просто за своим боссом, руководителем, то, что тот говорит, оформлять устную речь в виде письменной, не правя ее, а мог составлять письма самостоятельно, как сегодня это бывает. Есть всякие спичрайтеры, те, кто составляют текст, приносит его своему начальнику, руководителю для авторизации, и тот его авторизует. Он его не писал, но он при этом за него несет ответственность, поскольку он его подписывает и, естественно, следит при этом, чтобы мысли, которые были в этом тексте изложены, вполне совпадали с его мыслями. И у Петра такой был, он его упоминает. Силуан некий, который вполне мог быть очень хорошо знакомым с греческим языком человеком. В первом послании он его упоминает, в пятой главе. И, соответственно, он мог взять и оформить этот текст в виде такого изящного литературного произведения.
В послании написано: «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет». Но в нем было «да». Силуан – латинизированная форма имени Сила.
Но надо сказать, что сомнения в авторстве второго послания Петра возникали уже в древности. Мы в прошлый раз говорили про послание к евреям, а про второе послание Петра то же самое, хотя в меньшей степени, сообщает один из древнейших историков церкви, самый полный из древних, Евсевий Кесарийский. От Петра, на котором основана церковь Христова и врата адова не одолеют ее, осталось только одно послание, всеми признанное, пишет Евсевий. Примем, пожалуй, и второе, хотя о нем спорят. То есть уже в древности возникали споры о авторстве, и обратим внимание, примем, хотя о нем спорят. Значит, спорность авторства не мешает его принимать в качестве авторитетного текста.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну и, пожалуй, вот самый такой серьезный аргумент, который приводит Эрман, я его немножечко утрирую, он звучит примерно так, если все это обобщить. Смотрите, вот были какие-то простые галилейские рыбаки. У них возникла какая-то небольшая группа, кружок последователей Иисуса. И у них были какие-то разговоры, что-то еще, но это такие очень, знаете, незнатные, некнижные люди, которые говорили простыми словами. А потом это учение подхватили совершенно другие, анонимные некие авторы, сделали из него новую мировую религию, записали все по-своему, пользуясь авторитетом этих древних людей. И, по сути дела, перед нами, да, как Барт Эрман называет это подлог, по сути, перед нами фальсификация в таком случае. Так ли это? Мы говорим об этих простых галилейских рыбаках, как будто слово «рыбак» – это синоним слова «идиот», а как будто невозможно быть выходцем из глухой провинции и стать в то же время мировой знаменитостью. Знаете, я закончил Московский государственный университет, носящий имя простого крестьянского паренька с окраин Российской империи Михаила Васильевича Ломоносова, который, если учился чему-то в детстве, то чему-нибудь и как-нибудь очень случайно, который с рыбным обозом убежал из родной деревни от своего отца в Москву, поступил уже не по возрасту учиться в школу и закончил ее блистательно, и в результате стал, в общем-то, самым главным русским ученым 18 века, простой деревенский паренек, да? Понятно, что это уникальный случай. Понятно, что в истории России, наверное, других таких не было, да? И, может быть, это один случай не то, что на миллион, а там на 100 миллионов, но он был, да? Почему мы отказываем апостолу Петру в праве стать таким же? Мы знаем, в конце концов, из истории христианства, что апостол Петр – это действительно фигура номер один среди последователей Иисуса. Да? В Евангелиях о нем говорится больше всего, он самый активный. И почему не предположить, что он, ну, не то что хорошо выучил греческий язык, здесь ему вполне мог помочь тот же самый Силуан или кто-либо еще, но что он освоил очень многие материи, которые ему доселе не были известны. Наверное, ему пришлось это сделать просто в силу того, что его образование рыбака из дальнего галилейского села, оно было совершенно недостаточно для той роли апостола, причем одного из самых первых, которую он должен был исполнять в этой ситуации. И тогда мы получаем такую очень интересную историю. Я напомню, что мы говорили о Евангелии от Марка в одной из прошлых передач, как о тексте, который тоже, судя по всему, восходит к апостолу Петру. Что Марк очень незначительный сам по себе персонаж, ничего бы, наверное, не написал, если бы он не был помощником и спутником апостола Петра, и вот наслушавшись, а может быть и начитавшись каких-то его письменных текстов, он, судя по всему, составляет текст Евангелия, как его рассказывал Петр, да? Но пишет этот текст Марк. И вполне возможно, что примерно так же было составлено и это второе послание Петра, а может быть и первое, кстати, мы об этом толком ничего не знаем. И вот здесь у нас возникает вопрос о том, что вообще такое авторство, и можем ли мы с уверенностью говорить об авторстве библейских книг как о некотором источнике их авторитетности. Я надеюсь, что для слушателей, которые уже знакомы с этими передачами и не первую сегодня слушают, ответ, который я предлагаю, совершенно очевиден. Авторитет и авторство – вещи абсолютно разделенные.
Библия. Вера и наука.
Авторитет – это тот статус, который текст получает в общении верующих, и тот статус, который вытекает из внутренних свойств своего, самого текста. Авторство из них одно из свойств, которые достаточно важны, но которые, опять-таки, не являются совершенно необходимыми и обязательными. Но когда на это смотрит современный ученый, у него просто слишком мало данных. И самое смешное – это когда начинают говорить об определенных идеях. Ну вот, например, когда рассуждают о том, что в послании, допустим, ожидается скорое пришествие Иисуса Христа, второе пришествие, значит, оно раннее. Или говорится о том, что пришествие задерживается, значит, оно позднее. То есть, дескать, все христиане, там, скажем, в 50-х годах ждали, что вот-вот прямо завтра, а в 60-х они думали, ой, что-то завтра не получается, значит, наверное, не скоро, но вот надо это как-то объяснить. Но так не бывает. Чтобы через 10 лет все абсолютно по-другому начали думать.
Основные темы второго послания Петра: добродетельная жизнь, предчувствие скорой кончины, благовестие очевидца и пророчества, о лжепророках и лжесвидетелях, второе пришествие и кончина мира.
А кроме того, мы имеем дело с текстами, которые по определению исключительны. Даже если не быть верующими, даже если не считать, что в текстах Нового Завета действительно есть какое-то мистическое, непознаваемое измерение, которое не может быть объяснено человеческой логикой. Вы знаете, очень многие тексты звучат совершенно пророчески, просто потому что люди угадали. Вот сейчас я прочитаю небольшое стихотворение о, скажем так, исторических судьбах России. Не целиком, отрывок из него. И читателей, слушателей попрошу предположить, в каком году примерно оно было написано. «О Господи, Ты только всемогущ и волен надо всем преображением, но чую вновь от беловежских пущ пойдет начало с прежним продолжением, и в круг оси опишет новый круг история, бездарная, как бублик, и вновь на линии Вапнярка-Кременчук возникнет до 17 республик». Вапнярка-Кременчук, как вы догадываетесь, это на территории Украины. И что же это за такие стихи, в которых говорится о новом начале после беловежских пущ и о разных республиках на Украине? Ну, наверное, это недавнее стихотворение. Так нет, оно написано в 1920 году. Его автор, Шполянский, под псевдонимом Дон Аминада, ну, чем-то угадал, что вот в Беловежских пущах произойдет некоторое важное событие. А надо сказать, что в них никогда ничего исторического не происходило, кроме одного единственного случая истории с распадом СССР, да? Вот писали многие о многом, почему-то ему захотелось об этом сказать. Может быть, что-то пророческое, может быть, случайно угадал. Если это так, почему мы должны отказывать новозаветным текстам в праве на такое же, не скажу пророчество, угадывание? Угадывание. Эти тексты, я говорю сейчас с позиции чистого атеиста, эти тексты сыграли огромную роль в мировой истории. Почему-то они, а не множество других текстов, написанных до, после, в то же самое время, стали основанием для новой мировой религии. Наверное, в них есть что-то особенное. Почему мы должны думать, что в них всего лишь некоторая фиксация довольно распространенных идей, которые к тому моменту сложились? И я думаю, что вот здесь как раз мы приходим к очень интересному выводу. Вот эта позиция, которую предлагает Барт Эрман, она даже с точки зрения атеиста, мне кажется, не очень убедительная. Она предполагает, что в Новом Завете ничего такого интересного нет. Но если бы так, он не стал бы Новым Заветом. И, с другой стороны, для людей, которые подходят к этому не с атеистических позиций, а как верующие, мне кажется, это очередное доказательство того, что вот эти внешние подпорки, которые предполагают, ну вот, убедительное авторство, которые предполагают полное отсутствие всяких вопросов к датировкам, ко всему остальному, они не нуждаются, Новый Завет, простите, в них не нуждаются, они не нужны для него, да? Потому что его содержание само по себе достаточно революционно и значимо. А вот о том, как эти подпорки предлагаются иногда к книгам Ветхого Завета, уже не в связи с авторством, а в связи с буквальным его прочтением, мы начнем наш разговор в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».